Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украина заявляет об угрозе российского военного вторжения. Существует ли такая опасность на самом деле? Константин Боровой составил схему политических перемен. Что вливается в российский бассейн и что из него выливается? В Екатеринбурге может появиться улица Владимира Путина. Хотели бы вы на ней жить? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 13 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Вооруженные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных в Донбассе готовятся к масштабному наступлению на позиции украинских войск, так считают в Киеве. Согласно оперативным данным, наступление может начаться в ближайшее воскресенье из Киева. Корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Уже не первый день украинские военные фиксируют перемещение российской военной техники с маркировкой ЛНР и ДНР, признанных Киевом террористическими организациями, к линии разграничения на территории Донбасса. Информационно-аналитический центр Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что на границе с Россией находятся не менее 4 пунктов передачи техники, переброски грузов снабжения и личного состава для нужд сепаратистов. Как отмечает военный эксперт Дмитрий Тымчук, фактически инструмент для наращивания интенсивности боевых действий и решения локальных задач создан. Из зоны конфликта поступает информация о том, что боевики и российские войска планируют масштабное наступление на позиции украинских регулярных войск на воскресенье 16 ноября. Говорит директор военных программ Киевского центра имени Александра Разумкова Николай Сунгуровский.
Начало возможное, насколько оно будет широкомасштабным и далекоидущим, мне трудно сказать. Я, например, вижу такой сценарий развития событий, как начало удар сразу по нескольким направлениям. Это на Запорожье и Харьков силами в основном ополченцев при поддержке той техники, которую уже они имеют поставленной из России. И некий такой период ожидания на остальных участках для того, чтобы выяснить, насколько украинская оборона к этому готова и в ожидании того, что в этот регион будут переброшены дополнительные силы украинской армии. И после этого, после переброски сил, удар по участке Мариуполь-Бердянск в направлении Крыма. Насколько там далекоидущие цели? Скорее всего, после определенного периода боевых действий, после повышения количества, увеличения количества жертв, ну, обе стороны, в кавычках, придут к мнению, что необходимы опять переговоры, на которых Путин будет добиваться от Порошенко создания такого контролируемого транзитного коридора в Крым на зимнее время.
В ожидании вероятного наступления украинские войска продолжают укреплять свои позиции. За несколько последних недель военные создали 3 линии обороны.
То, что было серьезное усиление и по численности, и по структурам, по разворачиваемым войскам, по обеспечению их техники, да. Но насколько, мне трудно сказать. Но усиление было серьезным. У меня нет оснований не доверять военному руководству в том, что не оценивают конфузную линию обороны как надежную. То есть в любом случае количество жертв с российской стороны будет на порядок больше, чем было до сих пор.
За последние сутки в боях на востоке страны погибли 4 украинских военнослужащих, еще 19 ранены. По словам представителя СНБУ Андрея Лысенко,
наибольшая напряженная обстановка в станице Луганская.
Наиболее напряженная обстановка в станице Луганская, которую террористы 8 раз обстреливали из минометов, артиллерии и стрелкового оружия. В результате повреждены здания детского сада и 13 многоэтажных домов. Сейчас боевые действия в станице Луганская продолжаются.
Боевые действия в станице Луганской тревают.
Особая активность сил противника по-прежнему наблюдается на Луганском, Донецком и Дебальцевском направлениях. Комментируя появившуюся информацию о возможном наступлении сепаратистов и подразделений российской армии в Донбассе, министр обороны Украины Степан Полторак заявил журналистам, что национальные вооруженные силы в зоне конфликта готовы к любому развитию событий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В обстановке эскалации военной напряженности в Донецкой и Луганской областях минувшей ночью в Совете Безопасности ООН состоялось очередное, уже 26-е по счету, экстренное заседание, посвященное ситуации на Украине. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Главнокомандующий вооруженными силами НАТО генерал Филипп Бридлав, находясь с визитом в Болгарии, заявил, что районы Украины российской границы, контролируемые сепаратистами, сегодня полностью открыты, и что Россия перемещает через них в зону боев свои воинские подразделения, боевую технику, включая танки, артиллерийские орудия, зенитные комплексы и ракетные системы залпового огня. «Мы уже перестали обращать внимание на эти беспочвенные обвинения», прокомментировал замечание натовского военачальника шеф пресс-службы Минобороны России Игорь Коношенков. Совет Безопасности в ходе экстренного заседания заслушал по видеосвязи доклад из Киева главы наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине Эртугрула Апакана, который сообщил о прибытии в Донецк и Макеевку на прошлой неделе как минимум 3 бронетанковых колонн без опознавательных знаков. Во вторник ОБСЕ сообщила о въезжавшей в Донецк колонии из 43 тягачей, которые везли танки и артиллерийские орудия. Совбез также заслушал доклад заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Йенса Тойберга Франзена, основной тезис которого сводился к тому, что по состоянию на сегодняшний день ситуация с безопасностью на востоке Украины практически та же, что и до заключенного 5 сентября перемирия. Тойберг Франзен процитировал заявление президента Порошенко, что, перебрасывая подкрепление к зоне АТО, Киев не пытается силой вернуть себе районы, удерживаемые сепаратистами, а лишь предпринимает меры предосторожности перед лицом приготовления неприятеля к возможному новому наступлению. Как заметил докладчик, неотрегулированное положение на Украино-российской границе сильно осложняет разрешение конфликта. Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев, приглашенный на заседание, сказал: «В нарушение Минских соглашений незаконные воинские формирования и наемники не только не ушли с нашей земли вместе со своим оружием, но продолжают при поддержке регулярной российской армии обстреливать расположение украинских частей и гражданские объекты. Таких обстрелов со времени подписания договоренности в Минске было произведено без малого 1000. В результате погиб 131 украинский военнослужащий, более 550 ранены. Вдохновляемые Москвой сепаратисты отказываются признавать линии разграничения и стремятся расширить территорию, находящуюся под их контролем. В приграничных районах России не прекращается вербовка и обучение новобранцев. Еще одним свидетельством невыполнения Москвой минских договоренностей является чуть ли не ежедневный противозаконный завоз огромного количества тяжелых вооружений. Представитель Российской Федерации заверяет вас, что его правительство не имеет к этому никакого отношения. Тогда спрашивается, кто же это в России, помимо погранвойск, несет охрану границы и позволяет проезд всей этой техники? И кто, помимо армии, имеет в своем распоряжении танки, зенитные комплексы, грады, а также боевые вертолеты и самолеты, беспрерывно вторгающиеся в наше воздушное пространство? По словам украинского дипломата, Москва отвергает предложение Киева распространить деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на все контрольно-пропускные пункты на границе России с Донбассом, чтобы положить конец нарушениям пограничного режима. В ответном слове заместитель постпреда России при ООН Александр Панкин заметил:
«Вы меня, как я понял, попросили прямо здесь и прямо сейчас ответить на вопрос, почему многие сотни единиц техники военной российской сосредоточены у украинских границ. Я не знаю, насколько это верно и откуда у вас такие сведения. Цифры чудовищные, они, конечно, здесь прозвучали и впечатляют. Они впечатлили меня самого. Я готов вам ответить на этот вопрос. Вы согласитесь, что та техника и те силы, которыми располагают российские вооруженные силы, они находятся на территории моей страны, они не угрожают вашей стране. Поэтому нагнетать вот такие страсти в Совете Безопасности, как будто вот-вот сейчас будет марш-бросок на Украину, ну, это не помогает тому конструктивному обсуждению, к которому все здесь призывают».
Очередным доказательством того, как события на Украине накалили общую атмосферу дипломатии «Восток-Запад», служит тот факт, что на днях Россия впервые за 14 лет воздержалась при голосовании резолюции Совбеза ООН о продлении мандата миротворческого контингента Европейского Союза в Боснии. Его назначение – способствовать ослаблению напряженности в отношениях боснийской, хорватской и сербской общин. Москва, однако, намерена препятствовать любому усилению роли Западной Европы в делах восточной части континента, отмечают дипломаты. По словам постпреда России Виталия Чуркина, контингент ЕС мыслится Брюсселем как средство ускорения интеграции Боснии в Евросоюз и НАТО. Это внешнее давление совершенно неуместно. Французский представитель Филипп Берту сделал в связи с этим в Твиттере следующую запись: «Россия переносит свое раздражение конфронтации вокруг Украины на Боснию. Опасная игра. Не нужная ни Босния, не Совета Безопасности.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 13 ноября. Сегодня Московский областной суд начал рассматривать по существу дело в отношении участников боевой организации русских националистов «Борн». На скамье подсудимых 4 человека, их обвиняют в убийствах и других преступлениях, совершенных по идеологическим мотивам. Эта организация, в частности, взяла на себя ответственность за убийство в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Единым вдохновителем «Борна», по версии следствия, является лидер движения «Русский образ» Илья Горячев. На тему работала судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
На скамье подсудимых по делу Борна 4 человека. Это Вячеслав Исаев, Максим Баклагин, Михаил Волков и Юрий Тихомиров. Им, в зависимости от роли каждого, предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых создание экстремистского сообщества, бандитизм, убийство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия. По версии следствия, в период с 2008 по 2011 годы участники боевой организации русских националистов были причастны к убийствам лидеров антифашистских движений Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского, а также к убийствам чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова и адвоката Станислава Маркелова. Подсудимые вину признают частично. Денис Зацепин, адвокат подсудимого Михаила Волкова, в интервью «Радио Свобода» рассказал об обвинениях, предъявленных его подзащитному.
Он в ходе предварительного следствия признал совершение двух убийств, но при этом по совершенно другим мотивам, то есть ему инкриминировано совершение убийств по мотивам национальной идеологической ненависти. Он пояснил, что совершены были деяния им по мотиву мести за незаконные действия, собственно, потерпевших. То есть это речь идет об антифашисте Филатове и участнике так называемых «черных ястребов» Халилове, которые нападали в метро на жителей Москвы. По обвинениям, по участию в банде Борны, мой подзащитный свою вину отрицает. Говорит о том, что не был участником такой организации и даже не знал о ее существовании. По обороту оружия там стоит вопрос в объеме, то есть инкриминирован большой достаточно объем оружия, который изъят по этому делу. Мой подзащитный признает свою вину только по одному предмету. То, что дело будет слушаться при участии присяжных, безусловно, уже влияет на ход процесса. Но у нас очень долго не мог начаться, потому что мы, если не ошибаюсь, 6-й только попытки смогли отобрать присяжных заседателей. По профессиональному суду в нашей стране много вопросов. Суд присяжных все-таки это суд народа.
Для представителей стороны потерпевших тот факт, что судебное разбирательство будет идти с участием присяжных заседателей, значения не имеет, говорит юрист Ильнур Шарапов. В этом деле он представляет интересы родственников двух погибших антифашистов Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского. По оценкам участников процесса, судебное разбирательство будет длиться не меньше 3 месяцев. К этому времени как раз должен начаться другой судебный процесс над тем, кого следствие называет идейным вдохновителем Борна, лидером движения «Русский образ» Ильей Горячевым. Он был арестован в мае 2013 года в Сербии. В ноябре того же года по решению Верховного суда Белграда экстрадирован в Россию. Сейчас Горячев находится в следственном изоляторе Бутырка. В начале ноября его арест был продлен до 8 марта. Илье Горячеву предъявлены обвинения по 4 статьям Уголовного кодекса. Это организация экстремистского сообщества, создание банды, незаконный оборот оружия и убийство. Следствие считает, что Горячев был идеологом убийства адвоката Станислава Маркелова, лидеров антифашистских движений Федора Филатова и Ильи Джапаридзе, а также граждан Расула Халилова и Салахиддина Азизова. Доказательная база по делу Ильи Горячева базируется исключительно на показаниях Никиты Тихонова, говорит адвокат Горячева Марк Фейгин. В 2011 году Тихонов и его гражданская жена Евгения Хасис были признаны виновными в убийстве Станислава Маркелова. Тихонов получил пожизненный срок – Хасис, 18 лет колонии. В сентябре этого года Никита Тихонов был осужден еще раз в рамках дела Борна. Он признался в организации экстремистского сообщества, в серии убийств по мотивам расовой ненависти и в бандитизме. Тихонов заключил досудебное соглашение со следствием и пообещал дать показания против других участников Борна. Мосгорсуд приговорил Никиту Тихонова к 18 годам колонии. Из обвинительного заключения по делу Тихонова следует, что в 2008 году он создал боевую организацию русских националистов, в которую входила Евгения Хасис, Илья Горячев, Михаил Волков, Максим Баклагин, Вячеслав Исаев, Юрий Тихомиров, Александр Паринов и Александр Коршунов. О том, как скажется дело четверых участников Борна на деле Ильи Горячева, рассуждает адвокат Марк Фейгин.
Эти четыре человека, Исаев, Баклагин, Тихомиров и Волков, действительно вместе с Тихоновым по ряду эпизодов, которые им инкриминируются, проходили по этому делу. Ни один из них, кроме Тихонова, не знает лично и никогда не знал, не был знаком с Горячевым. Фабула обвинения такова, что Горячев тайно создал эту организацию, поручил непосредственно ее руководство и исполнение заказов на политические убийства Тихонову, сам всегда оставался тайным, секретным организатором и руководителем тайного объединения. Все обвинение строится на показаниях Тихонова и его сожительницы Евгении Хасис. Причем сделали они это уже после осуждения, как известно, по первому делу. Как и раньше, Горячев не признавал и не признает вины и своей причастности к инкриминируемому деянию. Версия защиты следующая. Горячев, будучи действительно очень близко знаком с Тихоновым, поддерживавший с ним отношения по организации «Русский образ», которые когда-то они задумали создавать как умеренно националистическое объединение, их пути разошлись, они поддерживали не более чем приятельские отношения. Нет ни одного свидетельства, как и в деле, так и иных, где бы можно было бы говорить о причастности Горячева к этим преступлениям. Горячев действительно находился под огромным давлением ЗК ФСБ России, и под этим давлением он вынужденно в 2009 году дал под камеру следователю Краснову, который вел и то дело по Маркелову и Бабурову, ведет дело Борн и ведет дело Горячева, дал показания о том, что Тихонов признался ему в совершении убийства Маркелова. Это произошло в 2009 году, после чего Горячев, будучи всего лишь свидетелем и никогда не обвинявшийся в причастности к этим убийствам, покинул пределы Российской Федерации, при том, что у него не было ограничений. Он был лишь свидетель и уехал в Сербию. Причиной этого были, конечно, его страхи перед преследованиями со стороны людей, которые близки были Тихонову, потому что он боялся мести. Его обвиняли, что он, дав такие показания о том, что якобы Тихонов ему признался в совершении этих убийств, навлек на себя гнев многих крайне правых. Поэтому это была основная причина его покидания территории Российской Федерации. Равно с этим он, конечно, очень боялся давления продолжающегося стороны органов ФСБ, которые требовали от него, чтобы он выступил в суде по Тихонову и подтвердил эти показания непосредственно в процессе. Чего он не сделал и впоследствии отказался от этих данных им показаний, поскольку сделал их, по его словам, под давлением. За это, в общем, ему отомстили. Его сделали в следующем деле обвиняемым.
По словам эксперта информационно-аналитического центра «Сова» Веры Альперович, ситуация Борна довольно запутана.
Корни Борна уходят в другую группировку, встававшую, по-моему, в конце 90-х, начале 2000-х годов, которая называлась «Объединенные бригады 88», или просто ОБ-88. Это были такие более рядовые нацискинхеды, которые совершили несколько убийств, в том числе убийство антифашиста Александра Рюхина, и часть из них потом по этому делу попала за решетку. Многие из националистов, входившие в ОБ-88, впоследствии попали в Борн. Здесь и Коршунов, здесь и Никита Тихонов, здесь и Волков, здесь и Паринов. Потом была создана боевая организация националистов, которая, в отличие от других ультраправых группировок, совершала не просто убийство тех, кто под руку попадется, идей на чуждых, а выступала в качестве жертв людей известных. Старалась придать каждому своему преступлению максимальный резонанс. В средствах массовой информации они отправляли данные о совершенном преступлениями, подписывались этим Борном, что впоследствии многие эксперты считали, что Борн это не какая-то конкретная организация, а некий бренд, который был создан и под которым может действовать любая нацистско-скинхедская группировка, достаточно просто кого-то убить, об этом и поставить свою подпись. Возможно, это было средство запугивания, возможно, действительно такой бренд собирались создать, чтобы радикальное крыло национализма приобрело более такую четкую структуру.
Кроме того, от других радикальных националистических организаций Борн отличает сотрудничество с легальным движением «Русский образ», лидером которого являлся Илья Горячев. О том, каким именно было это сотрудничество, также существует несколько версий, говорит Вера Альперович.
Собственно, Илья Горячев, лидер «Русского образа», заявлял, что он был другом Тихонова. Они выпускали журнал «Русский образ», вокруг которого впоследствии была создана организация «Русский образ». Он не поддерживал тихоновские радикальные взгляды. Разошлись на том, что Горячев ушел в легальную политику, а, соответственно, Тихонов в подполье. Тихонов в своих показаниях говорит другое. Говорит, что Горячев настаивал, собственно, и был идейным вдохновителем совершения убийства. Задача была в том, чтобы создать благоприятный образ легальным националистам в противовес вот, мол, таким вот агрессивным, неконтролируемым и нелегальным. Как там стояло здесь, на самом деле, сказать тоже очень трудно. Русский образ, конечно, после суда по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой прекратил свое существование. Ультраправая среда возненавидела эту организацию. Илья Горячев был назван провокатором, стукачом. Очень многие националисты предполагают, что Илья Горячев изначально был провокатором.
Вера Альперович не исключает, что дело Борна может привести к тому, что подобные радикальные движения будут появляться снова.
Сейчас ситуация такова, что очень многие прям ультрарадикальные националисты снова уходят в подполье. Процесс радикализации ультраправой среды, он шел последние несколько лет, а сегодня повернул вспять. Поэтому, возможно, такие радикальные группировки будут появляться снова. Если бы тогда, в 2005-2006 году, когда расследовалось дело объединенных бригад, следователи и полиция чуть лучше сделали свою работу, то, возможно, никакого Борна бы не было.
Первой жертвой Борна стал антифашист Федор Филатов, который в октябре 2008 года скончался от множественных ножевых ранений. Однако всерьез о боевой организации русских националистов заговорили через два месяца, когда в декабре 2008 года было совершено нападение на уроженца Таджикистана Салахиддина Азизова. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 13 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Константин Боровой составил схему политических перемен в России. Испания неожиданно заметно улучшила свои экономические показатели. В Екатеринбурге может появиться улица Владимира Путина. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 13 ноября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Для миссии наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины создают неприемлемые ограничения по контролю за происходящим на границе с Россией. Об этом заявил представитель ОБСЕ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для улучшения отношений с Москвой Западу следует отказаться от санкций, введенных против Москвы в связи с кризисом на Украине. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает Министерство юстиции России прекратить преследование общества «Мемориал». В Литве завершено расследование гибели 14 мирных демонстрантов при штурме телебашни и здания телецентра в Вильнюсе советскими войсками в 1991 году. У северного побережья Австралии отмечено передвижение 4 российских военных кораблей накануне прибытия в эту страну президента России Владимира Путина. Европейское космическое агентство осуществило посадку робота-зонда на комету, однако проблема с якорной системой может помешать зонду Филе провести запланированные исследования на поверхности кометы Чурюмова-Герасименко. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 13 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Предприниматель и политик Константин Боровой, лидер партии «Западные выборы», бывший депутат Государственной Думы, используя метод физико-математических расчетов, предрек скорую кончину режима Владимира Путина. В своей выкладке Боровой подтвердил схему из школьного учебника. Бассейн – это доходы России, наполняется водой через трубу, это валютные поступления, а через другую трубу вода вытекает, то есть распределяется в том числе среди населения. Высыхание бассейна, считает Боровой, уже к весне приведет к социальному взрыву в стране, который завершится новой революцией и свержением памятников Ленину. Главный памятник вождю мирового пролетариата на Октябрьской площади в Москве Боровой планирует демонтировать лично. Я беседую с Константином Боровым о его видении российского будущего.
За основу расчетов, так сказать, я взял бюджет следующего года, который, скажем, в отличие от бюджета 2014 года, очень осторожный. И тем не менее он дефицитный, и дефицитность его уже растет. Растет заметно и в первую очередь в связи с тем, что падают цены на энергоресурсы, которые составляют основной источник финансирования бюджета. Очень существенно меняется ситуация с прожиточным минимумом в связи с ростом цен, в связи с тем, что Россия по импорту получает основные продукты питания. А это значит, что существенно с изменением соотношения между долларом и рублем существенно растут цены. К Новому году совершенно очевидно, что пенсии и зарплаты основной массы бюджетников окажутся в границах прожиточного минимума. Отсюда легко вычисляется, что физическое выживание граждан станет невозможным где-то в марте 2015 года, если не будет изменена политика, которую проводит Путин, а, судя по всему, она изменена не будет.
Если предположить, что ваша схема дойдет до обитателей Кремля, и они внимательно отнесутся к вашим предостережениям, есть ли у них какой-то вариант для спасения? Собственной власти, прежде всего.
Насколько я знаю, вот последние усилия Путина на саммите попытаться убедить Барака Обаму, всех остальных, начать переговоры, начать движение в сторону компромиссов. Вот это такая отчаянная попытка как-то переломить ситуацию, изменить. Дело в том, что для Путина тупиковость этой ситуации связана с тем, что выход из этого военного конфликта с Украиной означает потерю власти. И проигрыш в этом противостоянии тоже означает потерю власти. Других вариантов не существует. Какие-то компромиссные решения, на которые Путин уговаривает своих западных партнеров, но они просто невозможны, они противоречили бы международной практике, принципам международных отношений. Смириться с тем, что теперь страны будут решать территориальные вопросы с помощью силы, это значит вернуться, если не в 19 век, то уж точно в 20 век, по технике решения сложных международных проблем.
Как вы относитесь к теории о том, что ценами на нефть управляет мировая закулиса? И вот она, эта закулиса, поскольку недовольна тем, что Россия встает с колен в очередной раз, то она и снизила цены на нефть, в чем одна из основных причин российских экономических трудностей.
Это основная позиция Путина и его окружения, что это месть за политику, которую он проводит. Есть законы рынка, в соответствии с которыми регулируется все спросом и предложением. Искусственным образом увеличить спрос не под силу никому. То, что происходит сегодня, все, что связано с новым технологическим уровнем использования энергоресурсов, вот это просто результат прогресса человечества. Если бы не было Путина и его военной машины, человечество пыталось бы найти альтернативные источники энергии, пыталось бы решить замещение существующих источников энергии, которые не бесконечны. Это естественный процесс исторический. Между прочим, так же, как и естественным историческим процессом является стремление народов к демократии, к свободе. Это не злокозненность, так сказать, Барака Обамы или Маккейна, которые хотят установить демократию во всем мире. Это естественное стремление народов. К сожалению, мы видим сегодня, что в практике международных отношений западные лидеры, их скорее можно обвинить в сдержанности, в слишком большой осторожности. Очень долго и очень осторожно они принимают решения, вот сегодняшние решения, необходимые по противостоянию военной машине Путина.
Константин, что-то я не заметил у русского народа какого-то повышенного стремления к демократии и свободе до сих пор. Почему вы думаете, что резерв долготерпимости столь невелик и дальше марта не хватит? Может быть, народный гнев будет обращен не против памятника Ленину, кремлевских башен и Путина, а в сторону предателей, пятой колонны, западных наймитов, всех остальных?
Да, безусловно, в пропаганде это используется очень серьезно, очень сильно. Вот эта попытка найти врагов и внутри страны, пятую колонну, и этих злокозненных ненавистников, русофобов в Соединенных Штатах. Но вот последние социологические опросы говорят о том, что выздоровление народа происходит. Пока медленно, потому что эффект от санкций, может быть, еще не очевиден для всех. пока медленно, но социологически это уже видно. Меняются предпочтения. Народ уже не согласен на любые жертвы для того, чтобы показать кузькину мать Западу. Народ уже не готов жертвовать всем. Уже значительно меньший процент людей готовы жертвовать всем. Поддержка Путина меняется. Вот аналогии, которые, пожалуй, были бы уместны в этом случае, это аналогии с фашистской Германией, скажем, 45-го года. Действительно, это была 100% поддержка в результате пропагандистских кампаний, в результате агрессивной милитаристской политики. 100% поддержка со стороны народа, но потом все-таки это менялось. Менялось достаточно быстро, за 3 года 100% поддержка. Я читал соответствующие вот социологические исследования. К 1948 году, к моменту принятия Конституции, уже 70% поддержки было нацистских идей. А потом еще меньше. Выздоровление происходит. И тем быстрее, чем эффективнее санкции.
Константин, в своем ярком тексте вы обращаетесь к тем, кто в марте или в апреле, по вашим подсчетам, пойдет крушить памятник Ленину на Октябрьской площади в Москве с просьбой оставить этот памятник вам. А вот что, если вы ошибаетесь, и не только памятник Ленину устоит, но еще и на Лубянской площади вернут памятник Дзержинскому, как собираются? Что тогда делать?
Ничего не нужно делать. Я обсуждал это с одним крупным политиком американским. Он сказал очень точно, очень правильно, что лекарство принято, санкции приняты. Теперь нужно просто ждать, пока это лекарство подействует. Все это многократно мы проходили там вот с Милошевичем, с Саддамом Хусейном, Муаром Каддафи. Все та же самая схема. Для цели пропаганды могут восстановить и памятник Дзержинского, и еще один памятник Ленину соорудить, или даже памятник Путину. Но это не может изменить общих закономерностей развития человеческой цивилизации. От дикости и варварства к прогрессу, правам человека, технологическому развитию. Чем больше они сегодня принимают законы эти варварские в Государственной Думе, в каком-то истерическом темпе, тем очевиднее становится, что изменить что-то они уже не могут. История над ними смеется.
О политических процессах в России говорил московский предприниматель и политик Константин Боровой.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 13 ноября, международным событиям. Испания, которая с 2008 года переживает тяжелый финансово-экономический кризис, неожиданно улучшила свои показатели. В недавнем докладе Международный валютный фонд не просто повысил прогноз роста испанской экономики на ближайшие 2 года, но и поставил ее в этом отношении на первое место среди стран еврозоны. Как и почему недавний европейский аутсайдер выбивается в лидеры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В 2014 году рост испанской экономики составит 1,3%, а в следующем 1,7%. Это куда выше показателей для еврозоны в целом, где средний рост, по данным МВФ, не превысит в этом году 0,8%, а в 2015 – 1,3%. Ситуацию комментирует Павел Гомес де Кастильо, экономический эксперт испанского отделения от «Радиус», одной из ведущих мировых компаний кредитного страхования.
В этом году Испания достигла успеха по 2 направлениям. Во-первых, благодаря усилиям, предпринятым многими нашими компаниями, мы сделались более конкурентоспособными и смогли выйти с нашей продукцией на внешний рынок. Во-вторых, выросло внутреннее потребление – что также способствует росту производства. Особое внимание следует обратить на экспорт. Здесь нам удалось завоевать новые рынки в Азии, в Соединенных Штатах. Растут наши поставки и в Европу. То есть налицо диверсификация и рынков, и продукции, от промышленного оборудования до продуктов питания. Испания является одной из немногих развитых стран, которым удалось в последние годы расширить свой экспорт.
Квота и меркадо нель коммерцио мундиаль.
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард похвалила Испанию, заявив, что это единственная страна еврозоны, экономика которой растет благодаря проводимым реформам. Во-первых, это либерализация весьма жесткого законодательства, действовавшего на рынке труда. Так и раньше зарплата работников той или иной квалификации устанавливалась сверху, одинаковая для всей отрасли. Теперь она зависит не столько от квалификации, сколько от реальной производительности труда и финансовых возможностей предприятия. Упрощена система увольнения сотрудников, уменьшены выходные пособия. Реформа позволила также администрации менять условия найма работников в зависимости от производственной необходимости. Считается, что все эти меры развязали руки предпринимателям и разбудили их инициативу. Поясняет профессор экономики Мадридского университета Карлоса III Хуан Хосе Дорадо.
Когда увольнения становятся более дешевыми, трудовые отношения работодателей с работниками устанавливаются с большей легкостью. Ведь в случае коммерческой неудачи, которая во времена кризиса подстерегает вас на каждом шагу, у предпринимателя меньше риска. Напомню, что в годы кризиса в Испании были закрыты сотни предприятий, потеряли работу миллионы людей. Если бы до реформы наше законодательство было бы более гибким, то этого бы не произошло. Многие просто вынуждены были закрыть свое дело. Закон, к примеру, запрещал даже в кризис, когда необходимо было снизить объемы производства, переводить сотрудника на неполную рабочую неделю с сокращением заработка. Теперь это возможно. И большинство работников согласны с подобным изменением, поскольку оно позволяет иметь хоть какой-то заработок.
Ценою за относительные экономические успехи Испании стало лишение работников некоторых привычных для них прав и льгот. Естественно, против такой ситуации высказываются профсоюзы, говорит активист Всеобщего союза трудящихся Эрминио Перес.
Реформа главным образом урезает права трудящихся. Если ей не поставить заслон, то нас постепенно превратят в подобие бесправных рабочих из стран третьего мира. Предпринимателям стало легче увольнять работников, им даже не надо объяснять причины увольнения. Да и выходные пособия уменьшились. Как всегда, все преобразования происходят за счет трудящихся, а богачей никто не трогает.
Тем не менее, трудовая реформа все же приносит позитивные плоды, в том числе и в социальной сфере. Безработица в стране стала уменьшаться. Правда, как отметила глава МВФ Кристин Лагард, нынешнего экономического роста недостаточно, чтобы победить огромную безработицу, которая поразила Испанию в годы кризиса. В докладе фонда отмечается, что безработица в стране составит к концу года 24,6% трудоспособного населения. Два года назад она приближалась к 27%. Но и нынешние показатели по-прежнему в 2 с лишним раза выше среднего уровня по еврозоне. Для преодоления столь тревожной ситуации эксперты МВФ рекомендовали Испании продолжать политику реформ. Планируется, в частности, снизить налоги как с предприятий, особенно средних и мелких, так и с частных лиц. Реформа тоже должна способствовать росту производства и занятости. Но борьба с безработицей упирается в еще одну проблему, а именно избыток неквалифицированных и недостаток подготовленных кадров, комментирует профессор Хуан Хосе Дорадо.
Из 5 300 000 безработных, 1 700 000 у нас не имеют никакой подготовки. Они даже школу не окончили. Речь идет в том числе о людях, которые в 90-е годы, во время строительного бума, трудились разнорабочими на стройке, поскольку там были хорошие заработки. Теперь в строительстве работы нет и не будет в ближайшие годы, поэтому этим безработным следует дать какую-то профессию.
Низкий уровень или отсутствие профессиональной подготовки работников многие считают одной из главных проблем Испании. Помочь преодолеть ее взялся Евросоюз. На профессиональную подготовку Испании выделяются фонды, а часть молодежи приглашается на учебу в другие страны, где обучение рабочим специальностям поставлено достаточно хорошо. Эксперты напоминают, что хотя экономический рост в Испании сейчас и выше, чем, к примеру, в Италии или Франции, но он пока явно недостаточен, учитывая состояние испанской экономики. Ведь за годы кризиса эта страна пострадала значительно сильнее, чем та же Франция. Если в 2007 году Испания занимала по уровню экономического развития 8-е место в мире, то в этом году, по данным МВФ, она оказалась лишь на 14-м месте. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 13 ноября. Международная экологическая организация «Гринпис» собирает подписи под петицией против изменений Водного кодекса России. Поправки на следующей неделе будут обсуждать в Совете Государственной Думы. Действующий Водный кодекс запрещает сброс сточных вод в охраняемые источники питьевой воды. Верховный суд России эту норму защитил благодаря уфимским активистам, которые добиваются отмены строительства индустриального парка по экологически вредному производству древесно-строительных материалов. Австрийская компания «Кроношплан» строит завод на реке у жилых кварталов. Теперь группа депутатов-членов «Единой России» в Государственной Думе готовит поправки, меняющие Водный кодекс. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В сентябре 2014 года Верховный суд России признал недействующими положения санитарных норм и правил в части сброса сточных вод. Объектам были разрешены сбросы, если содержание в них химических веществ соответствует нормам во втором и третьем поясах зон санитарной охраны водоемов. Таким образом, Верховный суд признал главенство Водного кодекса, который запрещает сброс водоема независимо от их местонахождения. Однако еще в мае этого года группа депутатов Госдумы, среди них и крупные предприниматели, и все они члены партии «Единая Россия», внесла в Госдуму законопроект, который меняет Водный кодекс. Авторы законопроекта считают, что этот запрет, я цитирую, «препятствует развитию бизнеса и данных территорий». Иск в Верховный суд подал уфимский активист движения «Антикроношпан». Именно в Уфе в 2013 году в охраняемой зоне началось строительство индустриального парка «Кроношпан». Это проект австрийской фирмы «Кроношпан Холдинг Ист Лимитед». Под строительство был выделен участок в 1000 гектаров около жилого микрорайона Шакша. Очищенные дождевые и талоисточные воды планировалось отводить в реку Шакша, которая впадает в Уфу. Этот комплекс будет заниматься деревообработкой и ДСП – экологически небезопасным материалом из-за особенностей производства с использованием формальдегида. Из-за решения Верховного суда России Кроношпану приходится пересматривать место сброса ливневых сточных вод, только если Водный кодекс не изменит, рассказывает руководитель токсической программы «Гринпис» Нина Лисихина.
Если ссылаться на соглашение между компанией Кроношпан и правительством Республики Башкирия, то предполагалось производство формальдегидных клеев. Однако в проекте, который подавала компания на госэкспертизу, там говорилось только о производстве ДСП, то это, конечно же, уже риски в два раза больше. Но эта компания предполагает хранение формальдегидных смол в достаточно большом количестве для производства ДСП. И очень понятно по проектным материалам, как будет обеспечена безопасность контейнера в случае каких-то аварийных ситуаций. Не очень убедительные меры по снижению воздействия древесной пыли. Также крайне высоки остаются риски возгорания. Естественно, если это производство ДСП с использованием формальдегида, соответственно, в сточных водах это тоже может оказаться.
Жители Уфы выходят на протестные акции непрерывно с лета 2013 года. Около стройплощадки активисты разбили лагерь и блокировали строительство. Член Координационного совета общественного экологического движения «Стоп Кроношпан» Евгений Давыдов говорит, что все надежды активистов были возложены на президентскую комиссию из Москвы, которая зафиксировала нарушение.
Честные слушания прошли непрерывно. Приняли к сведению наши замечания о неправильном выборе места под строительство. Позже мы узнали уже, что место было обговорено предварительно. Те земли, на которых расположен этот технопарк, были в собственности пайщиков. Контрольное управление при президенте Российской Федерации приезжали и зафиксировали вот эти все нарушения. Но, тем не менее, комиссия при Бабиче, полномочном представителе президента Приволжского федерального округа, эти все замечания не устранили, а просто обошли.
Жители Уфы обращались также в Верховный суд Башкортостана по поводу выдачи разрешения на строительство очистных сооружений. Однако тот, как говорит Евгений Давыдов, поставил себя выше Верховного суда России.
Верховный суд Республики Башкортостан было заявлено 4 отвода, но ни один из этих отводов нам не удовлетворили. Было ходатайство о приобщении вот этого решения Верховного суда Российской Федерации. Это ходатайство тоже было отклонено.
Большинство инициаторов поправок в комментарии «Радио Свобода» отказали. Основной автор Виктор Зубарев через 2 месяца после поступления документа в Госдуму сменил кресло депутата на министерское. Остальные ссылались на график или даже то, что эта тема не в их сфере деятельности. Формально так оно и есть. Лишь единственный Михаил Слепинчук, предприниматель-миллиардер, по данным Forbes, состоит в комитете по природопользованию. Его начальник, глава комитета Владимир Кашин, кстати, член КПРФ, заявил «Радио Свобода», что не допустят принятия этого законопроекта.
Эту тему мы проходили перед Олимпиадой, когда отдельные члены правительства, скупоставленные, очень сильно настаивали, чтобы мы приняли закон о подтопляемых и затопляемых зонах. Вот туда планировали они внести соответствующую поправку, когда очищенные стоки сбрасывались в зону водопользования. И связывали это с Олимпиадой, что вот надо принять такое решение в связи с тем, что коллектор там базовый, который изначально был в плане, не был построен. Мы были категорически против, весь комитет, единогласно, причем независимо от фракции. И это была очень серьезная, большая работа с нашей стороны. Ну и, естественно, те, кто просто нажимал на то, чтобы мы эту поправку приняли. Вернее, понятно, у кого снова зачесалось. Поэтому вместо того, чтобы сегодня действовать, исходя из закона нормирования, который мы приняли, где четко каждая труба берется под мониторинг, особенно загрязнители главных, то есть атмосферные выбросы и все, что связано с наземными и водными выбросами, и даем несколько лет для модернизации, взяв все загрязнители под особый государственный контроль, вот вместо того, чтобы заниматься делом, эти люди непонятно на что рассчитывают.
Вы связываете это с Кроношпаном, как и многие наблюдатели?
Этой поправки не будет. Независимо от какого завода, от какой компании это исходит.
Несмотря на то, что сказал «Радио Свобода» Владимир Кашин, решение его комитета по законопроекту было положительным. Документ направили для рассмотрения в Совет Госдумы. Конечно, авторы законопроекта утверждают, что состоянию водоемов урон их поправки не нанесут, ведь документом они намерены разрешить сбор сточных вод, которые отвечают требованиям. К тому же существует система контроля предприятий. Однако, говорит Нина Лисихина, они не соблюдаются, чему есть прямые доказательства.
На реке Москве, на Неве, мы отбирали как раз анализ проб сточной воды предприятий, которые считаются очищенными, то есть соответствующими нормативам. И во всех образцах было обнаружено значительное превышение норматив содержания тяжелых металлов, ртути, фталатов. И превышение составляли там, десятки, сотни раз. Поэтому говорить о каких-то гарантиях в случае того, что будут разрешены сброс сточных вод, абсолютно не имеет смысла. И вот в том году мы проводили, когда вот патруль на Москве были обнаружены превышение нормативов, в том числе в точных водах Московского нефтеперерабатывающего завода.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России тоже приводит плачевные данные. В прошлом году было зарегистрировано 2843 случая высокого загрязнения водных объектов в 45 регионах России. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Доселе малоизвестная общественная организация в Екатеринбурге предлагает дать имя Путина одной из центральных улиц города. СМС озабочен тем, чтобы улицы города получили имена достойных людей. Несколько центральных улиц Екатеринбурга названы именами революционеров-большевиков. Главный проспект носит имя Ленина. Название улицы, которую предлагают переименовать в честь Путина, отсылает к истории профсоюзного движения в США. Это не первая попытка ревизии екатеринбургской топонимики, но до сих пор на карте Екатеринбурга имя президента появлялось только после его смерти. В Екатеринбурге есть улица Бориса Ельцина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Раньше СМС расшифровывалось как «Союз молодых семей», которые были озабочены проблемой жилья для молодежи. С февраля 2014 года, если судить по странице сообщества в Фейсбуке, СМС обратили внимание уже не на квартиры и даже не на дома, а на целые улицы. Продвигали идею вернуть историческое имя Тихвинской, одной из центральных улиц Екатеринбурга, которая по сей день носит имя Хохрякова, бескомпромиссного революционного карателя, известного как конвоир семьи императора Николая II на этапе в Екатеринбург. Аргументация инициативы сводится к тому, что именем Путина уже назван проспект в Грозном, что нынешний российский президент поднял страну, навел порядок. Ну и то, что американские профсоюзные деятели итальянского происхождения Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти не имеют к Екатеринбургу никакого отношения. Вернуть улицы с двумя итальянскими фамилиями, последняя из многих дореволюционных имен Усольцевская, такой вариант не рассматривается. Горный чиновник Усольцев просто был владельцем особняка на этой улице. Имя ей дали по дому-ориентиру.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец, а сейчас в эфире «Радио Свобода» инициатор переименования улицы Сакко и Ванцетти в улицу Владимира Путина Евгений Рявкин.
Почему в честь Путина переименовали? Да, мы понимаем, что это вызовет большой резонанс. Что, собственно, и произошло. Как я говорил, мы уже не в первый раз с такой инициативой выходим и об изменении определенных улиц в городах. Но нас, скажем так, не слышали. То есть мы подавали там заявление, рассказывали, мы даже опрос это собирали, 12 тысяч проголосовало за изменение улицы Хохрякова на улицу Тихвинскую. То есть, ну, это первоначальное название этой улицы. И поэтому наша инициатива там правда не то, чтобы переименовать одну улицу в другую, а чтобы обратить внимание вообще в целом на эту проблему. И с помощью нашего обращения, с помощью того, что мы сказали, что давайте переименуем улицу Сакко, кстати, улицу Путина, нас слышали многие люди. Очень много улиц нашего города названы в честь, ну, скажем так, людей недостойных. То есть это каратели, это убийцы, это грабители, это террористы, это люди, которые чьют только в крови. Вот тот же самый Хохряков, что о нем известно? Что он руководитель карательного отряда был, что он брал людей в заложники, что он расстреливал, что он связывал людей и топил их в воде, что он препровождал семью царя, после чего ее здесь распыляли. Ничего хорошего, позитивного он городу не дал. Вот мы говорим о том, что вот именно вот таких людей нужно стирать из памяти города, чтобы они не были символами города.
Говорил екатеринбургский общественный активист Евгений Рявкин. Политический журналист Екатеринбурга Евгений Енин считает появление на карте города улицы Путина маловероятным.
О том, что к 300-летию Екатеринбурга надо бы переименовывать улицы, сказала мэрия. Например, она пыталась недавно переименовать улицу, если не ошибаюсь, техническую, то есть улицу имени академика Алексеева, это один из авторов Конституции. Но жильцы этой улицы в количестве там 400 чем-то человек проголосовали против, только один из датчиков проголосовали за. И желающих переименовать улицы много. Например, Епархия хочет переименовывать улицы. Я могу ее понять, потому что храм на крови, он не на улице Сверлова стоит, но он выходит практически, вот у него адрес-то другой юридический, но он выходит на улицу Сверлова. Что некий диссонанс создает, потому что Сверлов все-таки как бы отдавал приказ о расстреле того самого человека, в честь которого построен этот храм. Ну, в Екатеринбурге любят эти темы. То же самое голосование было и на «Эхе Москвы» уже, и голосование было у нас на канале вчера в новостях. И большинство, в одном случае 80%, в другом 75%, голосовали за то, что не надо улицу Путина, какую-либо улицу называть, или за то, что не надо переименовывать всякого Ванцетти в улицу Путина. Ну, это вот екатеринбуржцы, они чрезвычайно консервативны в каких-то вещах.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 ноября работала моя коллега Евгения Назарец, были екатеринбургский гражданский активист Евгений Рявкин и политический журналист из того же города Евгений Енин. В Екатеринбурге может появиться улица Владимира Путина. Такой проспект, кстати, уже есть в Грозном. Может быть, возвращаются старые времена. Архивная запись, Федор Чистяков и группа «Ноль».
Это такая песня о душном. Она называется «Я живу на улице Ленина».
Ты спросишь меня, почему иногда я молчу? Почему не смеюсь и не улыбаюсь? Или же наоборот, я мрачно шучу? И так же мрачно и ужасно кривляюсь. А просто я живу на улице Ленина, и меня зарубает время от времени. О, просто я живу на улице Ленина. Hey, покупают время от времени.
Вот так обстояли дела в четверг, 13 ноября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Мы прощаемся с вами в эфире и оставляем с ностальгической песней Федора Чистякова «Я живу на улице Ленина». Всего доброго.
И как ненавижу, так и люблю свою родину. И удивляться здесь право, товарищи, нечему. Такая она уж слепая, глухая уродина. Ну а любить-то не больше и нечего. Вот, так и живу на улице Ленина. И меня зарубает время от времени. О, вот так и живу на улице Ленина.